икона Божией Матери – предвозвестительница. И вот рассказывают, что еще в древности греческая царица сюда приехала для того, чтобы поклониться святыням Афона, и когда она проходила мимо этой иконы, то от нее раздался голос, который сказал, что я потерплю на этом месте только одну царицу. И та все поняла, поклонилась, тут же развернулась и ушла обратно на свой корабль. И вот как раз с той поры считается, что женщины на Афон не пускаются.
Ни ногой.
Ни ногой, да.
Нет, ну там они где-то, говорят, все-таки вот останавливаются, вот не в сам Афон, а они где-то здесь вот могут еще находиться, да?
Да, вот действительно.
В такой приграничной какой-то черте, да?
Ну, получается так, что вот еще на мирской территории Греции есть порт Уранополис, и вот от этого порта там отправляется кораблик специальный, как раз вот в большинстве своем женщины, ну, там и мужчины, конечно, им не запрещаются, который плывет вокруг Афона, вокруг, останавливается в определенных местах напротив монастырей, и вот с этих монастырей выплывают специально благословленные монахи со святынями, которые в этом монастыре есть.
Ах, вот как.
И вот на самом этом кораблике они их выставляют, можно будет, да, помолиться. И вот даже когда с Ватопедского монастыря приходит монах, он говорит, что главная святыня Афона – это пояс Пресвятой Богородицы. Поэтому получается так, что где пояс, там и Афон. Вот сейчас пояс на корабле, значит, Афон здесь. Потому что Афон – это не просто вот какое-то географическое место, остров там и прочее.
Место такое географическое. С точки зрения географии, да.
Да. Вот. Поэтому, да, действительно, что вот кто хочет к этим святыням приложиться, он может. Может.
И еще дальше. Вы побывали уже в Ватопедском этом монастыре, да?
Да, и затем.
Да, все-таки вот я хотела бы вернуться. Вот у нас ощущение вот от этого жития, вот этого монашеского жития, вот чем-то отличается, скажем, от нашего Пантелеймоновского монастыря, вот житие там. В Ватопедском монастыре монашеское какое-то служение, там что-то, есть какие-то особенности?
Ну, единственное, что я отметил, он более спокойный. Но, быть может, это опять же связано с тем, что он меньше, это не такой огромный город, как Свято-Пантелеймонов монастырь. С другой стороны, вот этого периода крайнего упадка, который был в русском монастыре, там все-таки не было. Поэтому там, мне кажется, меньше суеты, более размеренно, вдумчиво.
Так же, вот. Как было, может быть, и 100 лет назад.
Да, хотя, опять же, в русском монастыре я тоже заметил, что эта суета есть, но она больше среди паломников, трудников и вот тех монашествующих, которые занимаются как раз паломниками. Угу. Хотя сама братья, она живет своей жизнью, то есть, опять же, то же самое размеренной своими послушаниями, молитвой своей.
Ну, продолжим. Продолжим. Из Ватопедского монастыря.
Вот с Ватопедского монастыря мы отправились в Иверский монастырь. Иверский монастырь.
А это чей монастырь?
Это тоже греческий монастырь.
Греческий.
Вот, причем по дороге с нами такой случай интересный произошел. Встретили мы человека, живет он в небольшом таком домике. Этот домик как раз вдоль дороги. То есть, проходя по дороге, мы смотрим, какой-то домик стоит. И вот там этот человек. Мы остановились около него. И, кроме всего прочего, он говорит, вы не хотите сфотографироваться? Мы говорим, да, в общем-то, не ставили себе такой цели, потому что одно дело где-то на фоне какого-то монастыря, какого-то там святого места, на фоне самой Афонской вершины сфотографироваться, да, а здесь вот просто вот дорога, какие-то кустарники. Он говорит, вы знаете, тут вот зимой, правда, дело было, группа мимо проходила, и они решили сфотографироваться, вот просто вот на фоне леса, и они сфотографировались. И потом, когда проявили фотографию, то кроме того, что стоят они, у них за спиной стоит 7 ангелов. В белом одеты распахнутые крылья, и вот они как бы за ними стоят так полукругом.
А это было 7 тоже человек, да? Вот? То есть за каждым стоят 7
нет,
ангелов?
Нет, там, нет, по-моему, просто... 3 или 4 было, ага. А вот этих вот было 7. Да, причем он нам потом побежал в этот домик, вынес эту фотографию, потому что он сказал, что потом вот эти люди возвращались, и копию фотографии ему дали. И вот он эту фотографию в рамочку сделал и вот всем показывает. Вот мы посмотрели, да, вот действительно, вот немножко не по себе. Угу. Хотя, конечно, это отрезвляет, потому что мы, конечно, понимаем, что ангельский мир, он не только там на фоне, он и здесь. И здесь незримо присутствует всегда кто-то, сопровождающий тебя. Вот, но все-таки там место такое особенное. И если здесь мы обо всем этом забываем, то там вот тот духовный мир, он не дает о себе забыть нигде. Это вот мы под впечатлением этой фотографии отправились дальше, в Иверский монастырь, к самой главной иконе Афона, Иверской Божьей Матери, да. Приехали мы туда, добрались, немножко подождали. Сначала часовня, где она хранится, была закрыта. Затем братья пришли с трапезы и нам ее открыли. Как раз пришла еще одна группа, тоже с России причем. Помолились перед ней, приложились к ней. Тоже вот незабываемое впечатление вот рядом с ней стоять. Одно дело, когда о ней читаешь, размышляешь о ней здесь, а другое дело, когда вот перед ней стоишь, видишь вот ту самую икону, видишь вот эту вот рану, которая запеклась у нее на щеке. То есть вот оно, все здесь, все рядом, вот оно явственно. То есть мысли о том, что кто-то там где-то чего-то придумал, которые могут у кого-то здесь в голове иметь место, то там это все рассеивается, там вот оно, все рядышком, вот оно, все здесь.
Там какая-то великая концентрация, видимо, такого духовного присутствия, духовного мира, да?
Да, да, вот и чувствуется, что чувствуется. Хозяйка там Богородица.
Богородица.
То есть это вот не просто неотвлеченное какое-то такое размышление. Угу. Она действительно там управляет, она действительно там хозяйствует, она действительно управляет.
Действительно
там
помогает, действительно, видимо, защищает там все-таки.
Да, и действительно вот со всего Афона всегда интересуется, как эта икона на месте, не на месте, потому что это существует пророчество, что когда икона вдруг уйдет с Афона, пропадет.
Это вот именно икона.
Да, именно это, да. То в таком случае это будет сигнал тому, что на Афоне уже не то место, где можно спасаться, что монахи могут расходиться оттуда, что наступают последние времена. Вот, и существует, опять же, такое пророчество, что после этого сам Афонский полуостров уйдет под воду. И поэтому вот раньше пешком, сейчас, когда уже появились телефоны, с монастырей просто звонят туда и спрашивают, на месте икона? На месте. Значит, в таком случае можно приниматься за дела.
Можно продолжать жить, да?
Да.
Ну, это, я так поняла, была третья точка, да?
Да, это третья точка. Затем мы отправились в столицу Афона, это Корея. Угу. Это небольшой поселок, где, во-первых, стоит главный храм, и где стоит здание Протата, то есть это правление Святой Горы.
Тоже греческое это все.
Ну,
да?
Там, получается, представители от каждого монастыря.
От каждого монастыря.
Там они заседают, да. Вот мы были здесь, в Корее, зашли в этот главный храм, приложились к иконе Божьей Матери, именуемой «Достойно есть». Это как раз та самая икона, перед которой люди от ангела получили эту самую молитву. «Достойно есть, яково истину вложить Богородицу». Да. Поэтому она так и называется вот по первым словам молитвы «Достойно есть». Вот, затем мы отправились в скит сербского монастыря, который там же в Корее есть, потому как именно там хранится чудотворная икона Божьей Матери Млекопитательница. Вот, мы отправились туда, но, к сожалению, мы туда не попали. Там написано, что у них с часу до 4 посетителей не пускают, а мы как раз пришли, был час дня.
То есть вам долго ждать?
Походили, да, походили вокруг, и мы никуда не попали. Вот забрели мы на какой-то недалеко от сербского скита стоящий, как нам показалось, русский скит, заброшенный, то есть храм полуразвалившийся, какие-то постройки, на которых было написано 1913 год, но все в запустении, все заросло. Мы походили, помолились, и, восвоясь, оттуда ушли.
Это все, это было последней точкой.
Вот это вот, да, мы в Корее были, потом мы оттуда отправились в лавру святого Афанасия Афонского. Это самый главный монастырь на Афоне. Самый древний монастырь на Афоне. Именно там подвязался один из основоположников монашества на Афоне, святой Афанасий. Как раз из его лавры вышли многие монахи, которые со временем основали другие монастыри. Вот поэтому многие монастыри считают вот именно лавру Афанасия Афонского своей такой
прародительницы.
Да, Альма-Матер.
Альма-Матер, да.
И вот мы пришли туда, время было к вечеру, мы попросились к ним на ночлег, они нас пустили, мы передохнули, затем отправились, опять же, на ночную службу. То есть это вот уже опыт греческой службы. Вот, конечно, с одной стороны, отслеживаешь основные моменты службы, то есть что сейчас идет, какие моменты. Вот, но в то же время отмечаешь то, что свои какие-то особенности. Где-то канонарх вот, переходит с одного клироса на другой, вот он, то есть видно, что руководит. Вот, то есть не то, что у нас сейчас просто стал на одном месте, вот он читает этот, нет, вот он на одном клиросе постоит, потом перейдет на другой клирос, потом в центре храма почитает.
То есть он ведет как бы все.
Да, то есть вот он собирается, например, прочитать молитву Божией Матери, он поднимается на амвон и целует икону Божией Матери, спускается, читает молитву, потом снова поднимается, целует икону, обращается ко Христу, он поднимается на амвон, целует икону Спасителя, спускается опять, встает. Причем вот на полу мозаика, не просто для красоты. Угу. То есть вот он при этом следит за тем, что вот определенные моменты службы он должен находиться в определенном месте, потому что, опять же, вот видно, он идет в храме темно, и он видно, что присматривается, что там на полу изображение, вот он встает на дно, какую-то черту, что видно, что вот он ее ищет, вот он нашел, встал, прочитал, поклонился сюда, поклонился туда, пошел в другое место, видно, что опять там поискал, встал туда. Интересно.
Есть, как бы свое вот видение вот этой службы, да?
Да, ну и служба, конечно, она вот этот вот распев их, и вообще вот дух и культура исполнения. То есть это не та вот более у нас в России распространенная классическая такая помпезная, даже театральное исполнение песнопений. А вот именно на восточный манер, очень витиевато, когда там одно слово, там аминь, к примеру, они там могут пять, минут 10 петь.
Ну, это тот самый знаменный распев.
Вот, там и знаменный распев, другой, но в то же время идут восточные переливы. Там и вот и все выше, 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 и причем это два хора, причем в каждом хоре по одному человеку. Один справа, другой слева. И вот они поют, и вот их пение, оно переплетается друг с другом. Один тенор, другой баритон. И вот они один подхватывает, другой, отталкиваясь от него выше, потом дальше.
Один уходит, потом.
Да, то есть это очень интересно, конечно, исполнение, то есть такой опыт необычный.
Необычное
для нас, да.
Афонское, да, именно вот все-таки афонское пение. Это
лавра Афанасия Афонского.
Лавра Афанасия Афонского, это основоположника вот, да. Афона, да.
Вот затем, на следующий день, получается, мы, проснувшись, отправились в сторону вершины Афона, на гору. Мы отправились, по дороге мы несколько заплутали, сначала у нас дорожка завела в румынский скит. Вот, он, в принципе, по дороге, но все-таки немножко в стороне. То есть мы пропустили своротку, поэтому нам потом пришлось вернуться. Вот, но тем не менее, потом уже нашли нужную тропинку и пошли. Тогда началось восхождение. Непросто, конечно. Непросто. Вот 12 лет назад намного мне легче было. Годы берут свое. Вот, но тем не менее, мы поднимались, встречали очень много групп. Много русских групп, они небольшие, по 2-3 человека, но все-таки мы встречали много групп из Москвы, Санкт-Петербурга, с Тюмени были группы, то есть других концов России не встречали. Вот за все наше пребывание там, в разных монастырях встречали разные группы, в основном либо Москва, Петербург, Екатеринбург и Тюмень. Почему-то вот 4 города в основном присутствовало. Много было из Румынии групп. Поднимались греков меньше, как-то вот они больше по монастырям, паломники в основном, а вот на саму вершину мало кто поднимался. Во всяком случае, мы мало кого встречали. Все-таки мы забрались в тот день для того, чтобы ну, вот совершенно не затемно на вершину подниматься. Мы на саму вершину в тот день не поднялись, мы остановились недалеко от вершины, небольшой храм под названием Панагия. Вот мы туда зашли, и там решили остановиться, переночевать. То есть, по преданию, это как раз то самое место, куда сама Пресвятая Богородица во время своей земной жизни поднималась. То есть, она была на Афоне, она поднималась, но вот на саму вершину она не поднялась, а вот недалеко от вершины она вот в этом месте была. И вот в память об этом ее посещении вот поставлен этот небольшой храм в честь Богородицы, и небольшое помещение, где паломники могли бы где-то переночевать. То есть там камин, вода и какие-то матрасы набросаны, можно будет там переночевать. Mm-hmm. Вот мы там остановились, перекусили, попили чаю, ночью мы там помолились. То есть я брал с собой и канон Божьей Матери, пасхальный канон, поэтому мы там могли помолиться на вершине Афона. Также там, вот в этом храме, стоит на полочке череп. Вот мы там у местных спрашивали, чей череп? Они говорят, мы не знаем. Обычно, говорят, все черепа на Афоне, они подписаны. Чей?
Подписаны?
И, да, подписаны на лбу, то есть имя хозяина и годы жизни, либо год смерти. Вот. А здесь ничего не написано, но тем не менее этот череп, он постоянно мироточит из верхней части черепа, постоянно выступают капельки, и которые вот по виску, по челюсти, вот они спускаются и застывают. И вот этот, в храме такое благоухание стоит, и вот этот череп, видно, что уже давно он мироточит, то есть он как будто отполированный такой, вот он уже блестит, это такое темно-темно-желтого цвета. Вот мы тоже помолились, приложились к нему, какого-то вот святого подвижника, попросили молиться за нас, переночевали.
И потом было само восхождение.
И потом, да, на следующий день, когда уже рассвело, мы поднимались на саму вершину. То есть, получается, от Панагии и до самой вершины там не так высоко, не так далеко, но довольно-таки круто. Круто. Вот мы все-таки туда забрались. Пришлось даже в одном месте пройти через пелену облаков. То есть, получается, мы выше несколько облаков
поднялись, да.
Поднялись, да. И вот там на вершине стоит крест, строится храм небольшой, то есть строительные работы ведутся. Вот мы приложились к этому кресту, помолились, ну вот с высоты посмотрели на весь Афон. Он действительно как на ладони там. Конечно, грандиозное такое зрелище.
А сооружения все вот эти вот, все монастыри видны?
Ну, большинство видны, большинство. Да. Потому что, опять же...
Что не сокрыто, видимо, лесами там.
Да? Лесами, да, и облаками.
Облаками.
Вот. Но нам сказали, что нам повезло, потому что в тот день все-таки более-менее такая была погода ясная. Облаков было мало, поэтому большинство можно было увидеть. Но, опять же, все это... Вот такое очень маленькое, беленькие такие монастырьки, беленькие скиты, вот они разбросаны, разбросаны.
Высота, интересно, там какая? Вот такая,
там 2033 метра.
Ну, тоже то высоко достаточно.
Высоко, да. Mm-hmm. И затем мы начали свой спуск. На первый взгляд, вроде оно легче, но вот, во всяком случае, мне показалось, что труднее. То есть, по дороге как-то, да, оно еще более-менее ничего, а вот в конце пути было непросто спускаться, то есть там уже и мозоли какие-то начались.
Потрудиться пришлось.
Да, 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 потрудиться действительно пришлось. Мы спустились к скиту Святой Анны, как раз около этого скита есть причал, откуда можно было уже на корабликах доплыть до русского монастыря.
Вы все вместе были, да? Вот, наверное,
ну, получается, один из наших путников, Блящий, он с нами не поднимался, ему уже тяжело, ему 73 года, вот, поэтому он стал говорить, я воздержусь. Поэтому он остался внизу, а мы вот поднимались. Затем вот спускаясь вниз, мы как раз добрались до этого скита Святой Анны. Причем как раз получилось так, что мы попали на самый-самый последний кораблик, который оттуда отплывал. И вот мы на него сели, доплыли.
В этот день.
Да, в этот день. Отправились в русский монастырь. Все уставшие, замызганные, какие-то ободранные. То есть после всего этого восхождения... Конечно, безусловно, довольные и благодарные, вот, но все-таки уставшие. И вот мы приехали туда, там привели себя в порядок, передохнули, сходили на ночную службу. В этот день, причем, приехало очень много паломников из России, в основном из Ставрополья. Большинство из них казаки, то есть в форме казацкой вместе со своим владыкой. Причем не тоже митрополит Кирилл возглавлял всю эту вот их делегацию. И затем вот уже после службы был паром, на котором мы уже выплыли обратно на Большую Землю.
Пробыв на Афоне, сколько, 4 дня?
4 дня.
За 4 дня вы очень много увидели.
Да,
очень много
действительно.
Прочувствовали, познали, приложились ко многим святыням. Скажите, отец Игорь, вот что, как для миссионера для вас важно было вот увидеть на Афоне? Вот что бы вы могли уже сейчас говорить, рассказывать и студентам, и просто людям, которые угу. приходят к вам в приход?
Ну, прежде всего, это укрепление веры. Вроде, с одной стороны, слышать такое от священника, но как-то так...
Ну да, и так вера
не так, ну вроде,
крепко.
Да. Но на самом деле, когда попадаешь туда, сталкиваешься с тем, что...
Там другие измерения.
Да, да. И твоя вера, вот насколько ты смог действительно там не просто как турист походить, а действительно помолиться, пообщаться с теми, кто там подвязается, ты видишь, что твоя вера, она на какой-то другой уровень переходит. Нельзя сказать, что, например, раньше я не почитал Богородицу там или еще что-то. Нет. Но вот ее близость...
Какое-то качество, и, да, вот да, другое, да, если
то, можно что так действительно,
выразиться,
да, она рядом. Незримо, с одной стороны. То есть я не видел ее так воочию, так как вижу вас, но тем не менее, вот ее заботу о тебе, которая вот она сиюминутно везде происходит, вот она здесь, заботу святых о тебе. Вот, например, встретили мы одну группу, очень такую немножко ошарашенную. Они говорят, мы заблудились, спустились с горы и пошли через лес, там несколько тропинок. Вот мы заблудились, уже темнеет, куда идти неизвестно. И вдруг говорит, выходит из-за угла какой-то человек и говорит, вам туда вот нужно идти. Причем мы его даже не спрашивали, он просто нам сказал, вам туда. Мы хорошо поблагодарили и пошли. Пришли туда, действительно, мы вышли к скиту, пришли, нас расположили, дали кельи, мы заходим в келье висит икона, на которой изображен тот самый человек, которого мы встретили два часа назад.
Который сказал, что вам туда.
Да. И вот мы туда пришли, они говорят, представляете, вот нас кто вывел сюда. Причем монахи говорят, так это естественно, а как вы хотели?
То есть они этому не удивляются.
Да, он здесь хозяин, да, он здесь жил в этом скиту, да, он здесь все знает, поэтому, ну, вы заблудились, он как хозяин вам помог. То есть,
нормально.
Да, нормально. Того, что вот у нас какое-то удивление трепетное такое, вот у них такого нет. У них так это само собой разумеющееся. И вот насколько действительно, вот побывав там и вернувшись сюда, мы начинаем вот рассчитывать на эту помощь Божию в своей
с
жизни.
Большим,
да.
С большей верой какой-то и надеждой, да?
Да, потому что порой бывает действительно, начинаешь надеяться где-то на себя, на свои силы, на какие-то свои возможности там и прочее, прочее, прочее. С одной стороны, это вроде ради Бога, да, ради Богородицы, ради ближнего, вот, но получается, что делаю я. Где-то порой бывает говоришь, что ну, с Божьей помощью, но это делаю я, это делаем мы с Богом. Но на самом деле нет. На самом деле делает Бог.
Делает Бог, а мы только так, с Богом.
А
только.
Получается, мы где-то вот орудие, через которое Бог делает, тогда, когда мы, опять же, позволяем Ему это делать. Тогда, когда мы действительно молимся Ему, говорим, да будет воля Твоя, и Он...
Не моя воля, да воля Твоя.
Да, и Он, получается, уважая свободу нашей воли, которую нам дал, только тогда, когда мы Ему позволяем, мы Его призываем, да, в таком случае Он через нас действует. Главное только не загордиться и не приписать ни в коем разе это все себе. И вот эта вот поездка, она, конечно, многое расставляет по своим местам, с одной стороны. С другой стороны, это еще очень важный момент, когда людям говоришь о том, что видел сам, что пережил сам, то твои слова, они начинают быть более убедительными. Потому что одно дело, когда говоришь людям о том, что ты прочитал, где-то услышал.
А другое?
С одной стороны, да, это действенно, я вижу, что да, вот люди там заинтересуются. Но другое дело, когда ты говоришь о том, где ты был сам, показываешь какие-то фотографии, то в таком случае видишь, что люди не просто в тебе верят, а видишь, что твои слова, они зажигают в людях вот какой-то огонек ревности, и не просто вот послушать тебя и удивиться, а подталкивают их к каким-то действиям, которые их хоть немножко приблизят вот к тому, с чем столкнулся ты. То есть кто-то захотел помолиться, кто-то захотел туда съездить, кто-то захотел потрудиться, кто-то решил съездить в монастырь даже, пусть не на Афон, где-то здесь у нас, но вот поподвязаться.
То есть подвигает вот эти ваши рассказы, ваши слова, вот это вот то, что вы видели людей, подвигает на какие-то их поступки, да?
Да, да.
На совершение их поступков уже таких в духовном плане. Ну что ж, завершая нашу сегодняшнюю беседу, что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям?
Я хотел бы пожелать, не выходя за рамки нашей сегодняшней темы, помнить о том, что кроме таких привычных для нас атрибутов религиозной жизни, как молитва, пост, исповедь, причастие, которые, безусловно, важны и первостепенно важны, есть еще один очень-очень важный атрибут – это паломничество. Что на самом деле, когда верующий человек ради какого-то святого, какой-то святыни предпринимает труд, а паломничество – это труд, если мы действительно стараемся хоть сколько-нибудь
потрудиться,
понести, да, какие-то трудности, то в таком случае мы получаем большую-большую пользу и от посещения этой святыни, от молитв перед этой святыней. И внутренне мы меняемся, когда возвращаемся обратно. И что, опять же, немаловажно, в нашей жизни мы видим изменения по молитвам того святого, к кому мы обратились. Ведь если в Писании сказано «дай кровь, получишь дух». Здесь, быть может, мы, конечно, не до крови, хотя, конечно, если мы предпримем пешком идти до Верхотури или до Меркушина и где-то ноги в кровь сотрем, то это будет,
да, это уже будет
тоже подвиг. Вот. Что, безусловно, какая-то духовная составляющая, которая наполняет наше сердце, оно на другой уровень перейдет. Так что не бойтесь паломничества.
Спасибо, отец Игорь. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе, в этом вот замечательном рассказе о путешествии на Афон, принял участие священник Игорь Стуков, декан теологического факультета Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Теперь так уже Миссионерский институт,
да,
называется.
Да, безусловно, безусловно.
Приглашайте в институт.
Да, да. Тот, кто хочет не только со стороны окунуться вот в этот вот водоворот церковной жизни, а действительно быть полезным церкви, послужить церкви, причем послужить не как-то разово, а действительно и свою религиозную жизнь вывести на новый уровень и помочь другим, мы предлагаем даже три вида обучения у нас в институте.
Теперь уже три.
Это и заочное, и вечернее, а теперь еще с нового учебного года и очное. То есть это, быть может, будет более актуально для выпускников школ, каких-то техникумов, те, кто действительно в течение 4 лет всю рабочую неделю будет с таким серьезным, глубоким погружением изучать и церковные, и светские, безусловно, как же без этого, науки для того, чтобы быть действительно хорошим делателем на ниве церковной.
А я еще просто напомню, что документы, по-моему, до 20 июня принимаются у вас.
Да, 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 потому, да? что в августе месяце уже начинаются вступительные,
да,
экзамены.
И адрес Екатеринбург, Миссионерский
Карла
институт.
Марца, 12.
Карла Маркса, 12, да, вот, пожалуйста.
Да, как раз Миссионерский институт по такому адресу, где как раз и нужно миссионерствовать еще.
Спасибо вам большое, до свидания.
Всего доброго.
Приходите к нам еще, до свидания.
Спасибо, Господи.